Прекрасное свидетельство. И вообще, день сегодня такой с утра начался активный такой, бурлящий. Проповедь была классная утром. Кто был на собрании, тут мог сказать. Я бы слушал и слушал, и даже хотел, так мысль пришла такая в голову, что может пригласить в фургоне, чтобы он еще и на русском. Закончил все-таки свою презентацию. Очень понравилось, очень активно, хорошо, благословенно. Дух Святой, видно, работает, слава Богу. И он так умело это все делает, полная моя, то есть или я его полная противоположность. Но одно нас объединяет точно. Я об этом сегодня хотел бы с вами поговорить. Я бы хотел сегодня поговорить об основании. О Слове Божьем и о том фундаменте, на котором держится наша с вами вера. Христианство. И о Слове Божьем, и о том, может ли человек полностью доверять тому, что написано в Библии. Вальдемар сегодня затронул эту тему и даже несколько стихов прочитал из этой проповеди. Но я хочу более подробно об этом сегодня поговорить. Не секрет, но, конечно, многих из нас сейчас беспокоит в то, в какое время мы живем. И что нас ожидает в ближайшем будущем. Я не говорю о экономической или политической какой-то ситуации, а в первую очередь о духовном. Мы задаем себе вопросы, в каком мире живем, в какой стране живут наши дети или растут, чем их учат в школах, что говорят в садиках, какие книжки они там читают. Недавно кто-то мне отправил из братьев ссылку на Citizen Go, знаете, такое сообщество активных людей, которые совместно защищают ценности человеческой жизни, семьи и свободы. Там была петиция, надо было такую через интернет подписаться, протест против выпуска брошюр, предназначенных для детских садов. Уверен, что кто-то из вас точно читал. Я зачитаю названия нескольких из них. Послушайте внимательно. «Принцесса Мурат». Почему именно Мурат? Ладно уже принцесса. «У Алекса две мамы, и Софи теперь зовут Бен». И вот это, вот такая литература попадает в детские сады с самого маленького возраста, потому что мы понимаем, что именно там зарождается семя. И почему так происходит? Когда читаешь такое, волосы дыбом встают. О чем вообще люди думают? Откуда это берется и к чему все это приводит? Приведет однажды. В школах, например, на уроках религии убеждают детей, что не обязательно верить всему, что в Библии написано. Ну, например, не верить тому, что Бог мог создать небо и землю за 6 дней, творение за 6 дней, что ему потребовалось гораздо больше, миллионы лет. Это то, что я столкнулся лично, когда я проверял тетрадь сына. Вначале вроде все шло хорошо, раскрываются темы, Библия, Евангелие, Ветхий Завет. А затем в конце увидел знакомые графики эволюции. То, что еще в советское время, когда я учился, нам это преподавали и говорили, что вот единственное правильное, как появилась Земля, откуда мы и так далее. Ладно, в то время мы, когда только посмотрели на эту картинку, сразу переглянулись и сказали, ну мы точно не из обезьян. Мы готовы были поверить все, что угодно, только не в это. А здесь, на уроках религии, в самом конце, дают детям возможность подумать, задуматься. То есть детям пытаются показать, что не надо верить всему, что в Библии написано. Слово Божие, оно ставится под сомнение, подрывается авторитет Писания. Мне непонятно, как этому можно учить, тем более на уроках религии, как может такой преподаватель говорить об этом? Или также говорить, или выбирать, что можно в Библии верить, а чему нельзя? Ставить на весы Слово Божие против слова человека. В Великобритании был проведен опрос среди подростков, и было выявлено, что 2/3, то есть примерно 67% подростков, не верят в Бога. То есть если вот это поколение, 67% не верит в Бога, то можно себе представить, что будет следующим поколением. Если, конечно, Бог не вмешается, мы не сомневаемся в его силе. И это мы можем сказать, что это все происходит в мире или там. Но такие же ужасные, подобные вещи происходят в церквях. Я зачитаю одну статью, которую я недавно прочитал. Протестантская церковь Нидерландов позволила клирику классу Хендрикса, ранее объявившему себя атеистом, продолжать церковное служение. На региональном собрании духовенства в городе Зериксе было решено, что его взгляды не имеют фундаментальных отличий от взглядов либеральных богословов протестантской церкви. При этом лишь 25% духовенства протестантской церкви Нидерландов выразили свое несогласие с решением ставить Хендрикса на занимаемой должности. Всего лишь 25%. И это еще в 2007 году было. Хендрикса, прослуживший к тому времени в протестантской церкви 17 лет, объявил себя верующим атеистом и издал книгу «Верю в Бога, которого не существует». На мой взгляд, все эти события в первую очередь происходят потому, что не церковь влияет на мир, не церковь идет в мир, а мир проник, и мир пришел в церковь. Поэтому Павел, находясь в тюрьме, еще гораздо задолго, за много лет до таких событий, которые мы читаем, пишет письмо Тимофею, где предупреждают его и церковь, что впереди их ждут тяжелые испытания. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стихи. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таких удаляйся». И в этих стихах говорится о тех людях, которые имеют всего лишь вид благочестия, но не имеют силы. Это то, что типично в современном христианстве. Сущность людей, называющих себя христианами, охарактеризованы здесь этими словами. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. У таких людей нет силы даже жить, не то чтобы влиять на других или на общество. Вот такая характеристика христианства последнего времени. Более того, ниже в этой же главе Павел пишет, что такие люди не только сами так живут, но они распространяют подобное христианство вокруг. Написано также, что они вкрадываются в дома, соблазняют, убеждают людей, которые склонны к такому типу веры. И вот такие люди могут встретиться в школах, могут встретиться в церквях. Поэтому сегодня уже говорили о детях, как нам важно родителям в первую очередь проверять и следить за нашими детьми, чему их учат, чему их наставляют в школах или даже в церквях, потому что в первую очередь мы несем ответственность, мы как родители, потому что Бог нас поставил воспитывать наших детей. С 15 по 17 стих Павел пишет, как можно этому всему противостоять. И это центральный текст, центральная мысль, наша тема, о которой я бы сегодня хотел поговорить. Записано 2 Тимофея 3:15-17. «При том же ты из детства знаешь Священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение верою в Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Самое главное, что отличает Писание от всего остального – существующего на земле, это его богодухновенность. Только о Слове Божьем написано, только Слово Божье имеет божественные качества. А все остальное, насколько люди не были бы грамотны, умны, образованы и не обладали бы всякой информацией, это всего лишь будет попыткой человека объяснить существующую реальность. И только Писание обладает знаниями, принятыми от самого Бога, от того, кто знает все и может все точно и правильно объяснить. Богодухновенность Писания. Бог говорит нам, говорит разным способом, через разные инструменты. Ну, например, через природу. Любой человек может посмотреть на окружающую среду, на окружающую природу и увидеть, что Бог есть. И через рассматривание природы понять, что Бог велик, очень мудр. Это как картина, написанная художником. У нее обязательно кто-то... Есть автор, она не возникла сама по себе. Так же и природа, она не возникла сама по себе, Творцом ее является Бог. Это все очевидно, и в первой главе Римлянам 20 стихе написано, что это еще и безответно. «Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривая творение видимы, так что они безответны». Это настолько очевидно, что любой здравомыслящий человек может это увидеть. Или Бог говорит, например, через обстоятельства, которые Он допускает в нашей жизни. Когда мы понимаем, что это не само собой разумеющееся, но это божественная сила в нашей жизни, и Он влияет на нас. Иногда Бог действует также сверхъестественным образом. Мы читаем в Библии, что многие слышали голос Божий во сне. Но только Писание, Слово Божие является объективным, правдивым и обладает абсолютным авторитетом. Природа говорит о Боге, но она не спасает. Для того, чтобы спастись, мы должны знать, что Бог послал Своего Сына, который пожертвовал собой ради нас, чтобы мы могли спастись. И об этом мы можем прочитать только в Библии. Именно поэтому Писание является богодухновенным. Только в Писании сказано, что оно богодухновенно. То есть в переводе означающее «выдохнутое Богом», произведенное Его дыханием или Духом. То есть сам Бог является автором, и под Его руководством, под Его волей было записано в Библии то, что Бог хотел, чтобы мы услышали, то, что Он хотел людям передать, Его план, Его мысли, Его пожелания нам записаны в этой книге. Несколько стихов, которые подтверждают богодухновенность Писания, подтверждают то, что под Божьим руководством писалась эта книга. 2 Петра 1,16. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Ниже 19 стих. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». 21 стих здесь же. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть в этих стихах Петр говорит о чем? Что он видел, что он слышал, что он говорил другим о Боге. Но когда он записывал все, он был движим Духом Святым, но не сам придумал то, что написано. В чем же значение богодухновенности? Первое – это безошибочность Писания. То есть, если эта книга, написанная Богом на человеческом языке, богодухновенность гарантирует, что здесь нет ошибок. Значит, что Бог поставил пред собой цель достичь человека и раскрыть необходимые истины для него. У нас раньше с ним жил сосед Ричард, англичанин. Он много читал различные литературы, посещал церковь, говорил, что верует в Бога. Назывался верующим, но Библию он не читал, потому что не верил в ее безошибочность. Ему легче было поверить, что в Библии полно ошибок, чем в то, что это истинное Слово Божие. И проблема в том, что это не один Ричард так рассуждает, так думают многие люди, потому что они говорят, что нет людей, которые бы ни разу не ошибались. Тем более в Библии, которая столько раз написана и на разные языки. Но проблема этих людей в том, что, которые так думают, в том, что они не понимают, что значит богодухновенность. Не верят в Божью силу, в Его водительство, влияние на мир и на обстоятельства. Бог Творец и Содержитель, Он может позаботиться о том, чтобы людям были переданы в точности Его слова и точно так, как Он задумал. Поэтому помните то место, когда саддукеи спорили с Иисусом, говорили о женщине, которая каким-то образом так получила, что имела 7 мужей, и все они умерли, спрашивали Иисуса, чей же она будет женой в вечности? Иисус не стал с ними спорить и на эту тему и долго обсуждать. Матфея 22-29, он говорит, «Заблуждаетесь, не зная Писания, не силой Божией». Как только люди приходят к Писанию без учета силы Божией, они всегда будут заблуждаться. Поэтому некоторые вещи мы стараемся себе представить, что и как будет, но мы не можем знать точно, не можем говорить о них с полной уверенностью. Библия же несколько раз говорит нам о своей точности. Например, Лука 1 глава, 3 по 4 стихи. то рассудилось мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». То есть Лука, мы знаем, что он был врач, и мы знаем, что врачи очень любят копаться в мелочах, он не просто так написал. Он сперва все тщательно исследовал, и потом только написал Феофилу, чтобы тот имел твердое основание учения, в котором он был наставлен. Примерно то же самое говорит и Иоанн. «Сей ученик и свидетель это сём и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его». Иисус говорит об истинности Писания, Матфея 5, 18. «Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все». Также и Давид говорит об этом. Псалом 118, 138. «Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина». Поэтому точно так же, как мы верим, что Сын Божий, Иисус является Сыном Божьим, также мы верим в то, что в Библии все, что записано, это абсолютная истина, переданная нам самим Богом. Следующий пункт, о котором хотел бы поговорить, это ясность Писания. Но мое первое место работы здесь, в Германии, когда я работал с одним греком православным. Он в совершенстве знал два языка, греческий и русский, но с немецким, хотя у него были проблемы. Он родился в России. Все праздники знает, церковь не пропускает. И когда я ему подошел к нему и говорю: «Как классно, ты же можешь читать Новый Завет на родном твоем языке, и тебе все понятно». «Читать?» — говорит он. «А зачем его читать?» «Ну как?» «А батюшка, — говорит он, — нам не разрешает. Говорит, только он может читать, мы можем только слушать. Мы же там ничего не поймем». Человек считал, когда быстрее закончатся дни, и он выйдет на пенсию. И до того дня ни разу не открыл Писание, Новый Завет. Послушайте, что было баптистское заключение, так называемое Второе Лондонское, что было сказано в нем. «Все, что изложено в Писании, может быть не одинаково ясно и не одинаково понятно каждому. Однако те истины, которые необходимо знать, в которые необходимо верить и которые надо соблюдать для спасения, так ясно изложены и раскрыты в том или ином месте Писания, что не только ученые образованные, но и простые люди могут достичь достаточного понимания этих истин. Открыто, доступно и предельно ясно». В 1 Евангелии 5 глава 13 стих написано: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». В Иоанна 20 главе 30-31 стихи также написано, что «многое сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». И вместо того, чтобы сконцентрироваться на чтении, на изучении Писания, подобно как многие из нас собираться на малых группах, размышлять о том или ином тексте, делиться опытом, кто как понимает место, есть, к сожалению, те, которые даже в местах, где конкретно и ясно написано, ставят Писание под сомнение. Например, как сотворение мира за 6 дней. Или начинают придумывать собственную теорию, философию, что этого не может быть, и это, наверное, было совсем по-другому. Богу потребовалось гораздо больше лет, миллионы лет для творения, когда написано, каждый день расписан, и конкретно ясно написан день, не миллионы лет. Или конкретно также написано, что Бог сотворил мужчину и женщину, которые прилепятся друг к другу, и именно так образуется священный союз, который Бог задумал, именно так зарождается семья. Но нет, всегда есть те, которые найдутся и скажут, что это не важно. Не важно, что двое мужчин или двое женщин хотят создать семью, создают семьи и даже венчаются в церкви. Главное, что они любят Иисуса. Павел говорит в Колоссянам 2 глава 8 стих: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческим, по стихам мира, а не по Христу». В Римлянам 1 главе с 21 стих по 24: Но как они, не познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающим, то и предал их Бог в похотях сердец их и нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Не буду весь текст зачитывать, там намного больше. Но там конкретно и ясно написано. Поэтому и слышал даже, что в некоторых местах в Европе этот текст запрещен в церкви. А все почему? Потому что конкретно и ясно написано. И каждый, прочитав этот текст, понимает, о ком идет речь. Или о чем идет речь. Если бы по-настоящему эти люди любили Бога, то не делали бы такого, потому что всякая неправильная интерпретация, попытки ставить слово человека наравне или выше слова Божия могут привести к подобным ситуациям. В 10 псалме, 3 стихе написано: «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Мы можем, как подобно Citizen Go, стараться всевозможными методами, я не говорю, что это плохо, влиять на мир. Но всего лишь это будут попытки, еще один такой плод или сорняк, не знаю, как назвать лучше, человеческого творения победить. Но если разрушен фундамент, если нету Слова Божия, нету основания, то тяжело воевать, тяжело бороться в мире. Писание несет в себе здравый смысл. Бог наделил нас разумом и хочет, чтобы мы размышляли над Писанием, углублялись в изучение Писания, потому хорошо также заучивать места из Писания наизусть. Был такой пример, написан «Вера и жизнь» 2017 года, если кто читал, может, вспомните. Была как раз после, когда началось все эти смятения, военные действия в Киеве, а потом на востоке Украины. Многих молодых ребят начали звать, отправлять на войну. И, естественно, в церквях начали задавать себе вопрос, что делать, как поступать с нашими детьми. Мамы приходят, плачут, обращаются к старейшинам, проповедникам. И был это, Павел Минаев пишет об этом. И они собрались, молились и пришли к одному лишь решению. Они сказали, что скажите вашим детям, пусть в военкоматах они устами исповедуют свою веру в Иисуса Христа. И вот это было передано матерям, которые дальше сказали своим сыновьям. И вот приходит парень из этой общины в военкомат, получил повестку, проходит, весь дрожит, медкомиссию прошел, здоров. Его офицер грозно спрашивает: будешь служить? Пойдешь воевать? Он говорит: нет, не буду. Почему? Вера не позволяет. Нас учат в церкви не брать оружие, не убивать ближних. Бог есть любовь. Офицер: а что, ты верующий? Ну, скажи какой-нибудь текст из Библии. Ну, конечно, он, этот парень, взбодрился немножко, и Иоанна 3:16 говорит ему: ибо так возлюбил Бог мир. Стоп, стоп, мы это уже все знаем. Здесь каждый второй это рассказывает. Ты расскажи мне что-нибудь другое. Тогда он начал с первого псалма: блажен муж, который не ходит на свет нечестивых. Второй псалом: зачем метутся народы и племена замышляют тщетное, и так дальше. После третьего псалма у офицера глаза подобрели. Он взял отдельно, в его отдельную папку записал и отпустил домой. Затем Павел спрашивает: ну как ты умудрился столько? Он 10 стихов подряд пришлось ему наизусть рассказывать, чтобы убедить. Как ты умудрился так сделать, выучить столько стихов? Секрет, оказывается, был прост. Его бабушка заставила. Если бы следующий стих, которым я хотел прочитать, 2 Тимофея, 3 глава, 15-17 стихи: «При том же ты с детства знаешь Священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение верою в Христа Иисуса». Умудрить, что значит сделать мудрым, научить, иметь понимание. Когда Мартин Лютер стоял перед папским судом в Вормсе и находился в таком положении, когда от его ответа будет зависеть вся его жизнь. Его заставили отречься от того, каким образом он видит спасение в Священном Писании. Он представил им такой аргумент. «Если только я не буду убежден Писанием и здравым смыслом, я не принимаю авторитетности пап и соборов, потому что они противоречат друг другу. Моя совесть пленена Словом Божьим. Я не могу и не буду отрекаться, потому что идти против совести неправильно и опасно. Помоги мне, Бог». Для того, чтобы ясно понимать Писание, нужно иметь преклоненное сердце. В Псалме 110 стих написано: «Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек». Джеймс Уайт написал следующие мысли. «Серьезное отношение к Писанию начинается с признания, что Бог является Его главным автором, происхождением и источником Его сущности». То есть без серьезного отношения, без понимания Писания, без признания Его, всегда будут находиться отговорки, что какая-то есть неясность или неточность, или погрешность. Для того, чтобы понимать сложные вопросы Писания, необходимо научиться жить тем, что в нем понятно. В Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих написано: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». И в заключение хочу еще раз сказать, что неправильно вырывать места из Писания, из контекста и на этом строить теорию. Неправильно говорить, что важно в Библии, а что не важно. Читайте Новый Завет, Старый – не важно. Все равно ничего не поймешь. Однажды одна мамочка пришла с сыном, тоже после такого урока религии, и говорит: «Пастор, в церковь, пастор, объясните эволюцию. Нет, что-то не нравится». Пастор не стал время тратить на это, он говорит: «Да это не важно. Главное, читайте Новый Завет. Главное, верить в Иисуса». Мы можем тоже сказать: «Да, он, возможно, он прав. А что, разве нет? Разве не так? Ведь в Римлянам 10 глава 9 стих не написано, что: ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, и веровать в сотворение мира за 6 дней, то спасешься». Нет, конечно. Так не говорится. Там сказано вот что: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Это вопрос не спасение, но знаете, что это? Это вопрос авторитета. Спасение не основано на возрасте земли и не на днях творения. Оно основано на вере во Христа. Но суть в том, что весть о Христе, она где написана? В Слове Божьем. И если не доверять Слову Божьему в этом вопросе, то как можно доверять в другом вопросе? Вот и откуда возникают все сомнения. Поэтому Библию нужно рассматривать как целостную, богодухновенную книгу, как истинное Слово Божие, не подвергающее никакому сомнению. Иначе как можно рассказать о грехе, как можно рассказать о Христе, о покаянии, если не рассказать человеку, что он грешен? Ведь он задаст вопрос: а почему я грешен? Если не знать, откуда взялся грех, что за этим последовало, какие бедствия были, смятения в народе. Если в школах учат не доверять первой части Библии, то автоматически под сомнение ставится и вторая часть. Поэтому еще раз говорю, напоминаю, написано 2 Тимофея 3, 16-17. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершенный Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь.